Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И в этом часе нашей программы вас ждет встреча с одной из наших постоянных авторов сайта и обозрения «Радонеж» Александрой Грипас. В нашу студию ее пригласил директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров.
Прослушайте наше объявление.
27 сентября в Государственном музее Толстого на Пречистенке в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова. Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Певец часто представляет русскую культуру за рубежом. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, Роман Демидов представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах музея по адресу Москва, Пречистенка, дом 11/8. Приглашаем на православную выставку с 4 по 9 октября в деловом центре «Амбер». В рамках выставки вас ждут встречи с Тутой Ларсен и Игорем Яцко. Тема встречи – о Христе и вере, христианин в современном мире. На выставке вы можете приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду и продукты от производителя. С 4 по 9 октября в Амбер-Плазе на Краснопролетарской, 36, проезд до станции метро Новослободская. Свято-Димитриевское училище сестер Милосердия объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить страдания тех, кто прикован к постели. На время обучения в последующем представляется работа в подразделениях патронажной службы. Очень ждем вас. У нас много людей, которым нужна ваша помощь. Занятия проходят по будням 3 раза в неделю с 5 до 8 вечера на базе Свято-Димитриевского училища. Запись на собеседование по телефону справочной службы «Милосердие». Код Москвы 495, телефон 542-0000. Повторяем, 8-495-542-0000. Дорогие радиослушатели, в 2004 году по благословению преснопамятного патриарха Алексия II в агентстве недвижимости «Держава» впервые был создан православный отдел. В этом отделе и по сей день трудятся специалисты, которые помогают всем нуждающимся в решении жилищных проблем – покупки, продажи, обмена, аренды недвижимости. Звоните в агентство «Держава» по телефону 8-967-167-44-82. Повторяем, 8-967-167-44-82. В 91 году, 6 октября, во Дворце спорта «Юбилейный» Санкт-Петербурга был убит Игорь Тальков. Ждем всех, кто любит творчество Игоря Талькова, в концертном зале Фонда славянской письменности 6 октября к 19 часам. Приглашаем послушать сегодняшних авторов-исполнителей, которые поют о Талькове и исполняют его песни. Перед вами выступят Станислав Бартенев, Вячеслав Копорин, Олег Лагуткин, Александр Кувшинов, Евгений Фокин, Елена Баранник. На вечер ждем почетных гостей. Обязательно зайдите в музей Игоря Талькова, что тут же во дворике. До встречи 6 октября в 19 часов. Адрес фонда: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 951-26-31.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и сегодняшняя моя гостья Александра Грипас. Наши читатели знакомы с вами по вашим таким достоверным, непринужденным очеркам, которые вы описывали американскую жизнь. Семейную, такую бытовую, вообще как там живется. Потому что вы, собственно, живете в Америке. Кстати, сколько лет вы там живете?
Ну, уже больше 10 лет. Я какое-то время достаточно долго работала в Российском культурном центре, преподавала русский язык как иностранный.
Это в Вашингтоне, да?
Да, это при посольстве культурный центр. У меня были замечательные студенты. Я даже изменила отношение к американцам. избавилась от стереотипа, что все американцы недалекие. Ну, жизнь видела, что называется, изнутри. Много интересных разных наблюдений. Могу поделиться.
А если вы изменили мнение свое о американцах, вот, наверное, начнем с этого. Вот Русский культурный центр, и вы, в частности, занимались, видимо, и тем, что представляли как-то иначе Россию. Иначе, я думаю, потому что и у американцев тоже есть стереотип. Вот что они думают про Россию?
Приходят сначала студенты, и мы устраиваем такой 10-15 минут обзор, обзорный такой семинар, чтобы они выбрали, все-таки им нравится учить русский язык или не нравится. И очень редко, слава богу, попадались такие, которые говорили: скажите, а вы меня научите говорить нецензурные слова, научите великому русскому мату? И я сразу отказывалась от таких студентов, потому что это был не интерес к русскому языку, не интерес к русской культуре, это больше такое было для фан. Посмеяться, побаловаться где-то в ночном клубе, сказать: а я вот учу русский язык, я сейчас вас обматерю. Большая часть у меня, ну так, если можно сказать, свой электорат студентов, это люди не молодые, с высшим образованием хорошим, например, доктор экономических наук, юрист, врач.
Зачем они к вам приходят, вот такие люди, уже состоявшиеся в жизни?
Вы знаете, например, один студент пришел, он прекрасно уже говорит по-русски. Он хотел приехать в Россию и получить доступ к архивам. У него, ну, если так можно сказать, любимый герой почему-то Лаврентий Берия. Он даже называл себя, я не Лоренс, это его настоящее английское имя, а я Лаврентий. И вот так все к нему привыкли и звали его Лаврушкой. Вот, очень веселый человек, он очень отзывчивый. Например, была у нас такая забавная ситуация, он прекрасно знал грамматику, прекрасно читал, но говорить он, ну, трудно ему давалась устная русская речь. Его только я понимала, что он говорит по-русски. Так вот, как-то вскользь я ему рассказала про Рыбакова, «Дети Арбата». Помните ситуацию, когда молодого юношу учили немецкому языку, чтобы он работал агентом? И ему учительница по-немецкому сказала: берешь газету «Правда», громко, четко ее читаешь с немецким произношением. Я это рассказала Лаврентию как пример, не как призыв к действию. И вот однажды он приходит на урок и говорит: Александра, из-за вас на меня все как на идиота смотрят. Я сажусь в метро, и от меня все шарахаются, все разбегаются. Я один вот в вагоне еду в час пик. Я говорю: почему из-за меня? Он говорит: вот я воспользовался вашим методом. Я говорю: каким методом? Я никаких методов не открывала. Он говорит: я беру «Вашингтон-Пост» и читаю на английском языке с русским произношением. То есть, ну там, например... Ну, «Р» произносит как русское. Люди пугаются, думают, сидит, наверное, какой-то ненормальный человек, и начинает потихонечку выходить из вагона.
Ненормальный русский.
Ненормальный русский. Вот. И мало того, что он вот следовал так называемому моему методу, он еще заказал через Amazon себе книгу «Дети Арбата», вот эту трилогию. Заказал на русском языке, заказал на английском. И мне, честно говоря, было очень приятно, что у человека такой отклик появился. Другие студенты, например, тоже американец, но польского происхождения. Мы говорили о Ленинграде, вот я вспомнила сюжет из фильма, ну, нам всем известный, «С легким паром». А в конце урока подходит, он спрашивает: а вы не могли бы написать название фильма, ссылку, где я бы мог посмотреть? Мне очень понравился. Знаете, хороший такой стереотип о русских. Мы устраивали урок в виде дебатов. Например, одна часть парламента за оружие, другая часть парламента против оружия. И вот однажды что-то, ну, как-то вскользь коснулось людей нетрадиционной любви. И один студент встал, говорит: подождите, а зачем нам это обсуждать? В России же нет гомосексуалистов. Ну, вот, знаете, это приятный такой стереотип.
Но хотя нужно признаться, есть.
Да.
Куда денешься, они всегда всюду и везде и были, и, к сожалению,
да,
будут.
Знаете, извините, я вас перевью, как одна знакомая рассказала, как было просто растить ребенка лет там 30 назад. Ну, спросит он: мама, почему вот этот певец, там, у него брючки в обтяжку, губы накрашены? Ну, там скажешь: ну, это стиль, там, это артист, все. Но когда многие такие выходят, как объяснить, что это простой стиль?
Вот. Тем более, что ими в школах, наверное, об этом говорят постоянно, и это на устах сейчас. Если даже в России все это обсуждается, и активно, и это уже в части массового сознания. Я вам тоже признаюсь, вот 10 лет тому назад, не 30, 10 лет тому назад. Вот здесь бы мы на радио Радонеж вот эти просто слова «гомосексуалист» не произнесли, потому что, ну, это, ну, как-то неприлично
считается. Да.
Ну, это оскорбляющая слух, тема сама низов человеческих, да, не очень хотелось бы. А сейчас даже здесь мы обсуждаем. А там-то, видите, когда это стало чуть ли неофициальной идеологией, я думаю, вот как, кстати, мама справляется с этим?
Вы знаете, это очень неприятная ситуация, и я пытаюсь, как, ну, свое маленькое такое журналистское расследование, насколько возможно. У меня дети, я общаюсь и в храме среди прихожанок, и на детских площадок. Вы знаете, очень неприятно слушать такие страшные рассказы. Обычная общеобразовательная школа, государственная, бесплатная. Такой пример. Мама спрашивает, что мне делать? Приходит сын из школы, там, второклассник, и говорит, а вот у моего друга, я был у него в гостях, две папы. Она говорит, ну как две папы, ну что это за шутка такая? Через неделю он опять приходит из этих же гостей и говорит, а эти две папы сидели, обнимались. И вот мама спрашивает, что делать? Если она скажет, что это плохие папы, что мы так не живем, это противоестественно, так нельзя жить, это грех, там, преступление, то сначала вызовет учитель, потом вызовет директор, объяснит, что это не политкорректно, так нельзя говорить. Потом могут попросить вообще из школы. Поэтому даже...
То есть, на самом деле, это не проявление свободы, а наоборот, это некоторое насилие над мыслью, над словом, над, в конечном счете, у каждого человека свой мир и свое представление, как строить жизнь в семье. То есть государство там уже сейчас активно вторгается в жизнь семьи.
Да, и, к сожалению, даже есть, ну, это не то, что предмет, но есть как классные часы, да, рассказы и... Вот, например, детям расскажут, что есть тайны однополой любви. И родители, которые не хотят с этим мириться, это не обязательно наши соотечественники православные, но это и среди американцев есть, которые христианские взгляды.
Сопротивление там,
вы знаете,
значительное есть... или уже почти что угасающее?
Вы знаете, мне кажется, тут есть статистика и есть правда жизни. Иногда... Если человеку позвонят или подойдут и скажут, как вы относитесь, а вы не против ли прав вот этих людей? Почему-то перед социологом они могут как-то зажаться и сказать, да, я за эти права, а в душе думать по-другому. Почему у меня такой вот напрашивается вывод? Потому что когда стали появляться узаконенные браки, первые в Калифорнии, все в Вашингтоне, в столице, резко появилось очень много машин, и у них сзади был приклеен стикер «Брак равен мужчина плюс женщина». Их никто не заставлял. Это, то есть это такой был протест.
Даже в Вашингтоне, в столице, в мегаполисе, в общем-то, очень большом городе, там можно было бы принять в американскую такую консервативную глубинку, а это в самой столице.
Да, вот это, знаете, было приятно видеть. Родители, с которыми я общалась, они некоторые даже брали и переводили детей в католическую школу. Потому что там не только стараются хорошо учить, приучают к дисциплине, к уважению старшим, не со взрослым разговаривать, эй, привет.
А там бывает такое в американских обычных школах?
Вы знаете, там такое ощущение, что пытаются воспитать, что нет старших и детей, а мы равные партнеры. Поэтому они сидят, например, на уроке не за столами, не за партами, как мы привыкли, а, представьте, сидят на коврике, прям вот, как это, ну, не в позе лотоса, но вот ножки поджав, сидят на мягком месте, вот, кружком, и учитель тоже в этом кружке сидит, и они вот так изучают предметы. Это делается, наверное, для того, что вот и учитель, и дети, ну, как бы вот все равны, они кругом сидят. Я не знаю, можно ли что-то серьезное выучить. В частных школах, дорогих, в католических школах такого нет. Дети сидят за партами, девочки выглядят как девочки, в юбочках, в бантиках, хвостиками, такие все очень опрятные, аккуратные. Еще интересно, я вот собираюсь...
Вот, простите, я хотел про католические школы. Они платные или не платные?
Они платные. Это в районе $5000 в год.
Для американцев это дорого? Это вот для среднего класса?
Вы знаете, трудно сказать. Не такое отношение, как у нас. Они живут в кредит, и у них практически каждый доллар расписан. Я даже сталкивалась с такими вещами, например... Студент говорит, а я вот купил машину, теперь я не могу выделять деньги на уроки русского языка, потому что вот мне вот эту сумму надо... Это как, знаете, как в пятнашках. Если он это передвинул, пустое место. Но люди говорят, что 5 тысяч – это достаточно щадящая сумма, потому что в других частных школах это может быть и 20 тысяч долларов в год. Потом можно подать на какую-то социальную помощь, там или автобус, или учебник, или форма будет бесплатно, или часть обучения. А если в семье двое или трое детей, то им тоже срезается. С одной стороны, учителя в католической школе говорят, что мы не растим католиков. Мы не растим, ну, как бы это сказать, не прививаем прям вот к католичеству любовь. Но, с другой стороны, у них по коридорам в классах висят кресты. На уроках, ну, если так можно сказать, репетируют причастие, какие-то молитвы, ну, короткие вот, как «Отче наш». Такое есть. Но, знаете, по сравнению с тайнами однополой любви, если в начальной школе рассказывают о методах, как избавиться от нежелательной беременности или как ее не допустить.
А им-то зачем в начальной школе? Это для них не проблема же. Почему им, вот этим махоньким детям, рассказывают что, то, что для них на самом деле ужасно чуждо. Страшно?
Чуждо и, страшно, и да. Неприятно. Неинтересно им даже. Должно быть неинтересно. Наверное, как-то закладывается с детства, чтобы потом не было чувства стыда. Я живу для того, чтобы получать удовольствие. Ну, может быть, когда так вот сеется такое зерно, потом уже взрослый человек... Ему смешны кажутся какие-то и христианские воззрения, и все. Зачем себя зажимать? Зачем вот себя там пост? Зачем в чем-то себя ограничивать, когда можно красиво и легко жить? Ни о чем не задумываясь.
То есть это вот эта идеология, она заметно распространена в Америке или распространяется, по крайней мере?
Да, к сожалению, это так. Еще вот я собираюсь сейчас вот над таким материалом работать. У меня дочка училась всегда в посольской школе. И многие семьи, не многие, понимаете, речь идет, может быть, о десятке человек, но если в посольском классе 5 человек, то все-таки уже этот десяток, это дорогой десяток. Дети, у которых, например, мама русская, папа американец, или двое из России, но там работают или по каким-то причинам живут в Штатах, отдают ребенка в посольскую школу. Знаете, это очень неудобно в том плане, что это нужно довести, нужно забрать. Опять же, диплом, нужно как-то его сертифицировать, да, для 11 класса. Ведь не все же поедут в Россию в МГУ поступать, правильно? Кто-то будет учиться в американском вузе. И я с ними разговаривала, вот, я, ну, почему мы учимся в посольской школе, я за себя могу ответить. Вот интересно, почему вы учитесь? И совершенно, на наш взгляд, простые вещи. Хорошее образование. Дети меняются, начинают мыть посуду, помогать маме. Этому же ведь не учат, правильно, в посольской школе. Но вот дух какой-то, вот такое отношение очень подкупает. И знания, опять же, они знают биологию, знают химию. Знаете, я сталкивалась с такими забавными вещами. Я даже не знаю, как это объяснить. Заправка. Ну, не надо никому из наших людей объяснять, что курить на заправке нельзя. Я нередко видела, как человек держит вот пистолет, заправляет, а в другой руке у него зажженные сигареты, и он стоит, курит. Понимаете, ну, не было времени подходить, объяснять, потому что хотелось как можно быстрее уехать. И я даже хотела сфотографировать, потому что мои знакомые не верят, говорят, этого не может быть. Но я признаюсь, я боялась, потому что они, может быть, не знают законов там физики, химии, но я же знаю, то есть знание не освобождает.
Что бензин воспламеняется.
Вот, поэтому фотографии не удались, но действительно, может быть, в Америке незнание освобождает от ответственности. Или другая ситуация.
А с чем это связано?
Такое они отношение? Не знают. Это не русский авось, типа, а вот посмотрим. Они искренне не знают, что так делать нельзя, потому что они учат не физику или химию, они учат science, общая такая наука, общая дисциплина. И вот на этом уроке там всего понемножку. Они не знают, что такое кислота. Искренне удивляются, что в чай с молоком нельзя лимон добавлять. Они говорят, а чем лимону молоко не нравится или наоборот? Они думают, что если сворачивают, значит, молоко не свежее или лимон плохо вымытый. Вот понимаете? А то, что эта кислота и так воздействует на молоко, не знают. Или другая была забавная ситуация. Папа с тремя сыновьями. Прекрасный там в центре Вашингтона Линкольн Мемориал, и там фонтаны. Гроза, сильный дождь, молния где-то вот... Ну, прям чуть ли не до головы достает. И папа с детьми босиком вот по фонтану, вот так кругами нарезают, вот так ходят. Ну, мне было... Папу, я не знаю, но папа уже вырос, должен за себя отвечать. Мальчиков было жалко. Я ему говорю, может быть, вы все-таки выйдете из воды? Он говорит, да погода же прекрасная. Я говорю, при чем здесь погода? Молния. Он говорит, а какое молния отношение имеет к нам?
Это же огонь, а это вода.
Да.
Должен попадет, остынет, так сказать, или как-то огонь будет потухнет.
Да, вот знаете, вот такие невероятные вещи смотришь. У меня просто вот я к чему еще говорю, как-то моя дочка Даша спрашивает, ну вот, знаете, много уроков там задают, все. Он говорит, ну вот зачем мне физика, если я хочу быть психологом? Я вот эти примеры привожу, я говорю, вот именно для этого, Даша, вот и физику, и химию мы знаем. Вот такие примеры. А вот в нашей посольской школе, даже в католической школе, в частных американских школах немножко другое отношение к знаниям. Не потребительское, я вот пришел,
это
я гений.
Несмотря на наше ЕГЭ, которое вы же сдаете, да. Ваше типовое,
да.
Русское обучение, да?
Да?
Несмотря даже на это. А, кстати, в американских школах ЕГЭ это есть?
Есть. Именно тесты. И опять я обращусь к нашим студентам, если вы не против. Лет... так, 10 назад, ну, когда вот, собственно, все это началось, 2005-2006 год, вот пошли разные дебаты, когда еще ректоры наших известных вузов говорили, уйду с поста, если ведут ЕГЭ, у меня вот студенты говорили, извините, а зачем? У вас такое хорошее образование. Зачем вы его реформируете? Зачем вы делаете эти тесты? Тесты же это ужасно. Вот давайте посмотрим, какие тесты. Они звучат как анекдоты или как шутки. Там мальчик взял 10 банок, нет, 9 банок с соком. За один раз он может только 2 банки перенести. Сколько ему надо сделать ходок? И варианты ответов. Один из них 4,5 ходки. Понимаете, ну вот это же ведь ужасно. А самое ужасное, что вот эти 4,5 ходки, они же где-то откладываются в голове. Я, например, когда на водительские права сдавала, вот, ну там, конечно, понятно, что... много глупых тестов, там их даже не надо, этих вопросов не надо их учить. Вот. Но, например, я до сих пор все время путаюсь. У пожарного крана надо парковаться за 3 метра, за 5 метров или за 7 метров. Вот я все эти цифры помню, а какая нужна, я вот не помню. Я зато их 3 помню. Вот представляете, что в голове у среднестатистического американца, вот, если он к таким тестам готовится.
Александра, но видите ли как... как это общество в таком случае все-таки достигло, мало то, что выживает, оно преуспевает, там, Силиконовая долина, какие-то достижения всяких этих крупнейших университетов, Массачусетского, там, скажем, или, ну уж не буду говорить, там, где элиту, Стэнфорд и так далее, выращивают, все же должно же быть, ну, это ладно, там, может, действительно элитные такие заведения, где платят много. А вот обычные люди, все же, как все-таки это складывается? Отсутствие серьезного образования и пониманий, как и знаний элементарных и навыков. А с другой стороны, вот все-таки они...
Я понимаю, звучит парадоксально.
Хорошо,
да.
В общем-то, существуют на Земле.
Вы знаете, трудно сказать, что вот действительно ли они хорошо существуют. Есть Голливуд, есть... выборы, есть телевидение, где нам показывают известных политиков, которые из очень богатых семей, которые сначала, понимаете, как, может быть, это звучит практически невероятно, но вот чтобы вырасти приличным человеком, ну, в нашем понимании приличным, это мы сейчас говорим об американцах, это с хорошей зарплатой, с престижной работой и со всеми остальными там пенсиями, медицинскими страховками, все начинается, как говорится, мы родом из детства. Такой ребенок должен ходить в очень хороший, дорогой детский садик, где там тоже тестируют, пишут характеристики, рекомендации. Он не должен ни с кем драться, он должен делиться игрушками, имеется в виду. Он должен всех приветствовать, не должен быть никаким стесняшкой, быть скромным, застенчивым. Это очень плохо, это, если человек идет, глаза у него опущены, это очень плохо. Он должен идти гордо, chin up. Это значит, что у человека на душе все спокойно, он уверен в себе. Потом он также из этого детского садика переходит в хорошую приличную школу, а потом уже Гарвард или там какие-то другие престижные вузы. Почему я про Голливуд сказала? Потому что, ну вот, например, мы живем в столице. Мне нравится Вашингтон, красивый город. Он отличается от других провинциальных американских городов тем, что там можно ходить пешком, много дорог, можно жить без машины. Ну, город политиков, бизнесменов, поэтому город немножко такой, ну, как бы, скажем, свободолюбивый. Но город поделен территориально, там северо-восточный, северо-западный и так далее. Вот из этих 4 делений жить нормально можно только в одном. северо-западный. И то на определенных улицах. Все остальное это, ну, так скажем, не совсем благополучные районы. То есть, с одной стороны, мы видим блестящие дебаты, да, президентские выборы, мы видим ученых, мы видим какие-то достижения медицины, там с раком борются, да, чего-то добиваются, а с другой стороны, я рассказываю про то, что человек не знает, что молния опасна, или то, что бензин, оказывается, в соединении воздуха там взрывоопасен. Мне кажется, что, можно так сказать, какой-то процент людей действительно получил хорошее образование, и их дети, соответственно, тоже потом получат тоже такое же хорошее образование, вот по этим ступенькам пройдут.
То есть это совершенно классовое общество, как я понимаю.
Классовое, да. Вы скажете, как другие живут? Вот мы, например, прихожане храма, да, Свято-Николаевского собора в Вашингтоне. У нас много знакомых, друзей, которые хотят тоже детей растить в любви к Богу, в православии, сохранять русский язык. Все это очень большая работа для родителей. Я делала материалы разные вот с такими семьями, многодетными семьями, как они вот выживают. Это очень трудно. Без храма, без православия тут не обойтись. Потому что люди живут в пригородах Вашингтона, они не могут ездить в посольскую школу, хотя бы, может быть, и хотели. Они ходят в обычную американскую школу. Да, выбирают, вот в этом графстве хорошая школа, в этом похуже, а в этом получше. Давайте переедем туда и будем жить так. Вот так выкручиваются. Потом нашим людям, особенно матерям, свойственна жертвенность. У меня знакомая, например, Ирина, она биолог. Как она работает? Она договаривается с начальством и посадит она вирус, и она может, например, среди ночи приехать, пока дети спят, проверить этот вирус, уехать, покормить ребенка, ну, там, на грудном вскармливании, да, покормить ребенка, усыпить, посадить в корсет и опять приехать. То есть, ну, это тоже говорит о том, что у нее начальник хороший, человек, у которого дети, он все это понимает. Другая мама, тоже из нашего православного храма, медсестра, так получилось, что она мать-одиночка, развелись там с мужем-американцем, и она практически все годы, пока девочка ходила в детский сад, в школе училась, она брала исключительно ночные дежурства. Это хроническое недосыпание, ну, не надо объяснять, да, какие это последствия, это все очень тяжело. Почему она это делала? Пока ребенок спит ночью, она работает, днем приезжает, пока ребенок в школе, она немножко отсыпается, потом она забирает девочку, она не хотела, чтобы та оставалась в группе продленного дня. Это, опять же, не наша группа продленного дня, где профессиональный педагог, помогает делать уроки, выгуливает детей, спортом занимается.
Нет. Кружок по фото, а да. Петь еще охота.
Тут совершенно другая ситуация. Там группа продленного дня, это студенты, которые подрабатывают. И их задача просто посмотреть, чтобы в розетку пальцы не сунул, чтобы из окна не сиганул. Понимаете, это, ну, в лучшем случае они поставят мультики или фильм, и типа вот, барбосы, сидите, смотрите. Вот, чтобы избежать, вот это знакомая ее Виктория зовут, кстати. Она работала исключительно ночами, а вот потом, проснувшись перед сменой, она и уроки сделает, и с дочкой погуляет на улице. Вот сейчас девочка в институте уже учится, в вузе. И сейчас мама может вздохнуть спокойно и работать не обязательно ночью. Ну, вот так, наверное, русские православные семьи выживают, чтобы сохранить...
Ну, Америка – это страна иммигрантов, переселенцев.
Угу.
Конечно же, какие-то переселенцы, уже давно не переселенцы, как англосаксы, составляют основу этого общества, белые, протестанты, англосаксы и так далее. Там понятно, там уже и традиции, там что-то, какая-то внутренняя жизнь, но много же и других народов. Есть там греки, сербы, там, ну вот и русские. Чем русские отличаются от других диаспор?
Русские – это в первую очередь, наверное, все-таки любовь к семье. Жертвенность – это вот сделать все, чтобы мой ребенок, мои дети были счастливы, чтобы они были воспитанными, образованными. Мне кажется, вот это остается. Неважно, вот человек 20 лет прожил в Америке, 40 лет. Это внутри какое-то вот у нас, наверное, генетическое такое воспитание передается. Кстати, я хотела вот еще отметить. Я просто практически с пристрастием пытала своих студентов, чтобы они мне перевели слово «воспитать», «воспитывать». В английском языке нет слова «воспитывать». Есть «образовывать», «поднимать», «растить», «заботиться». Но это все-таки, как мы понимаем, немножко не то. Можно быть хорошо образованным, но плохо воспитанным. Разводят руками. Я спрашивала людей, которые говорят по-русски, как мы с вами. Это и дипломаты бывшие, и читают Достоевского в оригинале. Они говорят, нет, слово «воспитать». Мы, говорит, понимаем, что вы спрашиваете, но в английском языке нет. Кстати, также нет слова «многодетные». есть просто большая семья, а слова многодетная семья нет. Вот.
Это почему? Потому что там традиция многодетности, все-таки американские семьи, вот этот знаменитый бэби-бум, да, там
да.
каких-то 50-60-х годов, там действительно буквально каждая семья, там по 5, по 6 детей, это было
нормой. Вы знаете, это удивляет, белые семьи, люди, средний класс, то есть это люди, мама с папой работают круглые сутки, а у них 5-6 детей, и это именно такая позиция. Опять же, есть среди американцев, вот, люди такие добродетельные. Понятно, что детей, тем более в Америке, сложно растить. Нет детских садов бесплатных, нет социальных выплат, да, как у нас, какой-то помощи там со стороны государства. Все на плечах вот родителей. Нет бабушек с дедушками, как мы привыкли жить.
А почему?
Мама с папой подняли детей, а теперь они живут в Оклахоме, они путешествуют, они там розочки выращивают у себя в садике, а дети, нет, они, конечно, приезжают к своим детям, там по носику щелкнут, скажут, ой, какой хорошенький, какой миленький, и до свидания. Вот опять же, у меня студент, доктор экономических наук, увлекается марафоном, очень небедный человек, в богатом районе живет, и вот он все время переживал из урока в урок. Он говорит, Александр, как бы вот мне помочь дочери? У нее трое детей, и у нее вот карьера. Там, в общем, нельзя уходить, как у нас декрет. Во-первых, декрета нет, а во-вторых, уйдешь, а потом не факт, что вернешься на эту же позицию. И она просто в замоте, потому что у мужа тоже карьера, и он тоже идет вверх, и она идет вверх. Как им помочь? Вот я не знаю. И при этом он едет в Китай бегать на марафон, он едет в Сибирь тоже, поэтому он русский язык учил для марафона по российским дорогам.
Марафон. Пока бегу, еще и поговорю.
Да. И так, вот знаете, у меня большое терпение, да, но все-таки так хотелось сказать, Роберт, приди, посиди с детишками, и твоя дочка тебе большое спасибо скажет. Но вот он искренне переживал, как им помочь, но вот не знал как.
Ну, видимо, это действительно их
семейная культура. Это культура какая-то, да.
Которая здесь...
Няню нанять,
не
пожалуйста.
Здесь невозможно
да.
не
да.
посоветовать. Ну, вот как-то они так уже многовековая, наверное,
да.
я думаю, так.
Так вот, возвращаясь к многодетным семьям, вот я знаю, одна женщина была, может быть, она... из протестантского храма, она решила помочь другим многодетным семьям. И она вот в разных газетах городских бесплатных расклеивала объявления, что вот кто хочет, пожалуйста, передавайте памперсы, детское питание или денежные переводы. И там обещала полную вот информацию, там как маленький такой фонд создавала. И там действительно целенаправленная помощь была, никакого обмана. Слава богу, что большинство все-таки откликались положительно. А вот был и такой отклик. Вы знаете, тоже человек не поленился. Это вот, знаете, тоже какая-то вот изощренная такая жестокость. Он взял несколько кип газет, нарезал их как памперс, ну, как подгузники, да, упаковал в коробочку, написал едкий такой комментарий. Вот вы нарожали детей, не подумав, что не сможете их содержать, все, вот вам вместо подгузников, вместо памперсов, вот эти газетки используйте. И вот эта женщина так искренне переживала, она говорит, понимаете, он же ведь тоже потратил деньги на эти газеты, на услуги почты, на эту упаковку, на этот скотч. Говорит, да лучше бы он передал бы эти деньги, мы кому-то детское питание бы купили.
Нет, здесь ничего не сделаешь, это
такое вот отношение,
человек,
да.
Откуда у него эта злобность, это как психолог говорит, комплексы.
Да, да.
Это греховное поведение же, не на пустом месте.
Да, к сожалению, да. так. Вот.
Все же, вот ваш приход, он большой, во-первых?
Вообще в Вашингтоне, можно сказать, где-то 2000 православных, но такой постоянный, ну, 200-400 человек. Ну, мне кажется, что у нас очень хороший, дружный приход. Все стараются друг другу помогать, поддерживать.
Кто у вас настоятель?
Настоятель, кстати, потом я это расскажу про отца Дмитрия Григорьева. Сейчас у нас вот в основном отец Валерий Шемчук. И тоже вот интересный такой момент. В Штатах приняты такие национальные базары. Это раз в год, это примерно осенью. Каждый храм, греческий, православный, американский, русский православный храм, и на Предтече тоже, готовят многонациональной еды, делают подделки, напитки, и вот так на улице все раскладывают, продают. Это очень большая помощь храму. Принято так считать, что прихожанин дал доллар вот на этот базар, этот доллар вернется храму в трёхкратном размере. Пирожки пекут, борщи, все. Американцы это обожают, просто сметают все. Так вот, был такой забавный случай. На такой базар попал американец, который не имел никакого отношения к православию. Его угостили борщом, он купил пирожков, а потом он пришел и сказал, что он хочет креститься и стать православным. То есть даже вот через базар, через русскую... Да, через борщ человек пришел к вере. И не просто так крестился, крестик повесил. Нет, он стал прихожанином, вот, церковленным человеком. Вот, понимаете, вот такие судьбы бывают интересные. Если человек хочет верить в Бога, любить Бога, то и Америка не помеха, понимаете, можно так сказать.
Вот Америка, все-таки о ней немножечко. Мир изменяется, изменяется не в лучшую сторону, и, к сожалению, именно американские власти стоят за теми процессами, которые неактивно поддерживают эти гнилостные процессы. Это касается извращенного понимания прав человека, гендерного, так сказать, равноправия, ювенальной юстиции. Вот вы как мать, вот эта ювенальная юстиция. Дело в том, что Америка-то Америка, но американцы в первую очередь, я думаю, страдают от этого.
Да.
Как вот эта ювенальная юстиция там, уже же у нас, вот они пытаются, не мытьем так катанием там проникнуть, да, как-то в нашу систему образования и воспитания. А там-то это зеленый свет. Что он собой представляет? Есть ли сопротивление? И понимает ли мамы и папы американские, что это такое?
Вы знаете, если коротко сказать, что защита ребенка по-американски, если так формулой, то это защита от родителей, к сожалению. У нас соседка была. Я все хочу на конкретных примерах, чтобы выглядело.
Именно так,
да?
Спасибо. В этом, кстати, ваши очерки и очарование, да? Их, потому спасибо, что это все очень конкретно. Это не какая-то идеология, ну, я не знаю, сказать.
Желание приукрасить,
не
да.
Не какие-то теоретические рассуждения, а это вот, вот эти реальные факты, которые нам интересны.
Мы едем с ребенком в лифте, двери открываются, и так полукругом стоят полицейские. Хорошо, что, знаете, вот оружие не достали. Тут подбегает менеджер, управляющий здание, говорит: ничего, ничего, это не они, проходите. Ну, полицейские поулыбались, сказали, как дела. Мы возвращаемся с прогулки и узнаем к соседке, Эльвира, по-моему, ее звали. У нее муж американец, а она из нашей бывшей Советской Республики. Она кормила двухлетнего ребенка супом. Ребенок баловался и то ли ножкой, то ли ручкой вышиб тарелку, и суп разлился. Мама ему много раз говорила, что так делать нельзя, но, тем не менее, мальчик не усваивал эти знания. И она, ну, на эмоциях все, слегка ударила его по щеке и по ножке. А папа взял и все это на мобильный телефон записал. Тут же оделся и побежал в суд. Показал вот эту запись, и на основании этой записи, так называется, restriction order, на маму наложили такое вот запрещение до решения суда приближаться на определенное расстояние к ребенку. Ребенка забрали с и отца, они выехали из дома на какое-то там время. Хорошо, что потом я собиралась быть свидетелем на этом суде, поэтому я эту историю очень хорошо знаю. Я собиралась сказать, что вот Эльвира хорошая, заботливая мама, никогда никого не избивала и в таких вещах не замечена. Очень удачно получилось, что судья, выслушав доводы, она сказала, что по закону столицы оплеуха не является избиением или насилием над ребенком. Вот этот ордер сняли, ребенка вернули маме, и мир восстановился. Но, к сожалению, это вот такой хороший случай. А я знаю случаи практически даже, ну, трагические. У знакомой муж был в силовых структурах работал, у него был не первый брак, и от третьего брака был сын. Мальчика где-то то ли в школе, то ли что, научили, что если там родители ругаются, ну, между собой, ну, что-то тебя не устраивает, там материальное положение родителей, все, ты можешь куда-то позвонить, пожаловаться, и твоя судьба изменится. И мальчик позвонил в полицию, ему было, ну, лет 8, то есть уже, в принципе, не маленький совсем. Позвонил в полицию, сказал, что он так больше жить не может в таких условиях. Там не стали разбираться, какие условия, его забрали, и по решению суда передали в какую-то семью. А там же тайна сохраняется. Отец использовал все свои вот эти силовые контакты, чуть ли не на коленях умолял, говорит, я не буду трогать ребенка, я просто хочу посмотреть, как он гуляет, как он растет, как он там дышит, живет. Глухая стена. Через много лет, когда ребенку то ли 18, то ли 21 год, исполнил, по-моему, совершеннолетие, вот у них 21 год, ему позвонили ночью и сказали, что его сын разбился насмерть на мотоцикле. А что самое ужасное, вот это, конечно, такая трагедия, это очень тяжело об этом говорить. Человек обозлился. И у него теперь идея, он ходит по улицам или на машине едет, он высматривает, так, вот эта мама как-то жестко взяла ребенка за руку, а эта мама там явно у нее в глазах, она хотела то ли ударить, то ли подзатыльник, и он даже это озвучивает, он говорит, я буду следить, и я буду разлучать.
Я всем вам отомщу.
Да. Да, причем, видно, человек сам по себе был добрый, отзывчивый, к нему порой люди обращались там, ну, знаете.
А если какая-то статистика по детям, как дети-то реагируют? Потому что, ну, понятно, что 8 лет и там 11-12 подростковый возраст, когда они все истерики, истерят все дети. Они и родители иногда ненавидят, причем эмоции же там невероятно бушуют, гормоны бушуют, эмоции, соответственно. Вот я вам отомщу, вы меня никогда не любили. Вот мамочка с папочкой, как говорит, я вот когда я умру, вы поплачете, да?
Да, да.
Вот история из этой серии. Понятно, дети-то это понятно, вот эта эксплуатация детских эмоций, особенности подростковой психологии, это ну просто ужасающе. А вот есть ли какая-то статистика, обращали ли, не знаю, там, публицисты, писатели, социологи, психологи, что-то пишут, какие последствия вот разлучения детей от родителей? Найдите, как это сказать.
Вы знаете, это хороший очень такой вопрос, очень важный, потому что в основном мы знаем сторону родителей и сторону вот государственной. Кстати, ювенально называется CPS, это Children Protective Service. Вот. И простые американцы вот эту организацию больше даже, наверное, боятся, чем налоговую инспекцию. А вот со стороны детей. Я знаю педиатра одного. Она сама вот... Такое вот несчастье произошло, она сама выросла в детдоме. Вернее, от нее родители не отказались. Посчитали, что у нее плохая была мама. Ну, выпивала чуть-чуть, но немножко руки распускала. И это называется foster house. Девочка была уже взрослой, поэтому ее никто не хотел удочерить. Никто не хотел ее брать в семью. Все стараются грудничков брать, ну, хотя бы до 2-3 лет, чтобы воспитать в своем стиле, там все. И она взрослая до совершеннолетия вот воспитывалась в таком. И она признавалась, что она сама, как педиатр, если увидит какие-то синяки на приеме или еще что-то такое, она никогда не бежит звонить там, в полицию или вот этот ювенальный органы, потому что она считает, пусть плохая мать, пусть злая мать, но все-таки родная мать, а не чужая тетя, которая, по большому счету, нет дела до ребенка. Так вот, она вот в таком фостер-хаусе воспитывалась. Она, естественно, не показывала такие вещи, но она говорила, что у нее на теле есть следы от сигаретных бычков. Вот так развлекались другие дети. Ну, тоже, может быть, и дети-то неплохие, но ситуация так складывалась, что у меня нет мамы, у меня нет папы, у меня никого нет, но зато я буду злым, и мне так легче. Я вот кого-то ударю, я кого-то пну, вот. Это еще чудо, что она так сумела выучиться на врача. Это очень и дорого, и все. Видно, человек очень такой талантливый, отзывчивый. Ну вот я такой знаю случай, что человек, прошедший, которого спасли от злой мамы, выпивающей, она искренне считает, что даже выпивающие мамы, это не так страшно, как быть разлученной, быть одной. И это она не обозлилась. И... Что самое интересное, она даже ушла из госпиталя, потому что столкнулась однажды с такой ситуацией. Мама привела девочку 6-летнюю, с лестницы упала. И ассистент ее осмотрел девочку и увидел некоторые синяки, которым явно не от падения, не свежие, 2-3-дневной давности. Ассистент не спросил ни у мамы, ни у девочки, что за синяки, почему синяки, жалоб никаких не было. Зато он побежал быстренько и сообщил в нужную службу. И вот этот педиатр его спрашивает, зачем ты это сделал?
Вот это мой тоже вопрос.
Да.
Тебе-то что, зачем тебе стучать?
Он спрашивает, зачем ты это сделал? Он говорит, как? Синяки надо делать. Они искренне считают, что они спасают ребенка. Она говорит, а ты спросил? Ты посмотрел на девочку? Она не выглядит запуганной. Она на маму смотрит с любовью, с теплотой. Почему?
Насколько это распространено, насколько это обобщенный образ того, что происходит в Америке, я имею в виду вот эти стукачи, люди, которые искренне согласны с этой ювенальной юстицией?
Я очень надеюсь, что все-таки их не подавляющее большинство, потому что вот такой случай был, это очень было резонансное громкое дело, люди даже подписи собирали, это... в соседнем штате, очень рядом, близко со столицей, в штате Мэриленд. Такая прогрессивная американская семья, белая. И они решили своих детей воспитывать с раннего детства приучать к самостоятельности, к ответственности. И брат с сестрой, там, по-моему, одному 9, другому 6. И они разрешали вот своим детям гулять на площадке недалеко от дома одним. И там нет дороги, они возвращались с детской площадки домой одни. Но там буквально 100 метров. Так вот, военный моряк увидел, дети ходят одни. Он сразу набрал, хотел сказать 02, набрал 911, в полицию позвонил. Мало того, что он позвонил, он еще, как военный моряк, от кустика к кустику короткими перебежками следил, чтобы дети никуда не ушли и, как это сказать, родители не скрыли свои грехи. Приехала полиция, забрала детей, вызвали родителей. И говорят, как вам не стыдно? Это называется to neglect. Ну, плохо следить за ребенком. А они говорят, нет, это не недосмотр, а это наша позиция такая семейная. У нас такой метод воспитания. Они должны знать, что 6:30 они должны вернуться домой. То есть они умеют обращаться со временем, знают, что придя домой 6:30 они должны поужинать, сделать уроки. Вот. Они считают, что если до 16 лет прятать острые предметы, ножи, вилки, то... Ребенок потом в 25 лет, ну, что, он женится, за ним жена будет ухаживать? Или девушка женится, как же она будет своих детей воспитывать? И общество разделилось, как вы понимаете, на две части. Какие-то родители говорили, да как вам не стыдно, да из-за таких, как вы, происходят трагедии. А другие говорили, ну почему? Ребенку же 9 лет, старшему там брату, девочке 6 лет, если они возвращаются. Там действительно дороги нет, возвращаются в светлое время суток. И все-таки там просто получилась такая ситуация, что дважды вызывали им полицию, и уже на второй раз сказали, что это последнее предупреждение, мы у вас просто отберем детей. И люди собирали подписи, чтобы, ну, руки прочь от этих детей. И было приятно видеть, что люди действительно собрали такие подписи, и вот эти государственные органы, которые, в общем, чувствуют себя очень уверенными и такими сильными, они пошли на попятную и... Детей оставили в покое, эту семью оставили в покое. Но развито стукачество и, к сожалению, развито, ну, практически с детского сада. Ну, как, я не знаю, хорошо это или плохо, но, может быть, это нормально. В детском саду дети, ну, пусть подрались, ну, там не до выбитых глаз, конечно, не до травм каких-то, но один толкнул, другой дал сдачу. Может быть, это нормально, разобрались и все. В Штатах так нельзя. Толкнули, надо пойти сказать воспитателю или учителю. Учитель вызовет родителей, поговорит, и ребенка дома воспитает. В общем, ребенок растет, он все время себя сдерживает. Он здесь себя сдержал, он там себя сдержал, он не пошутил, он побежал, пожаловался. В результате потом вырастают, берут оружие и своих соседей начинают расстреливать. Понимаете, ну, парни выпускают.
Но то, что мы видели по телевидению, эти ужасные расстрелы в школах, да, когда дети стреляются в своих же одноклассников, педагогах.
Знаете, я не верю, что это расовая какая-то или социальная неприязнь. Там нет такого. Это просто в какой-то момент надоедает, и уже какая-то мелочь, там учитель одернул, или друг не поздоровался, и уже за все. За все обиды, которые хранились с самого детства. Все время... И они не считают это стукачеством. Это называется патриотическое действие. Даже вот я люблю читать Маргарет Труман, дочь президента. У нее очень хорошие политические детективы. Вот. И даже у нее где-то... Ну, мне так кажется, у нее скептическое немножко к этому отношение, потому что у нее один герой положительный звонит другому, ну, и шуткой говорит... Что ты сейчас собираешься делать? Тот говорит, да, и вот думаю, пойти ли мне банк ограбить? А речь идет об очень высокооплачиваемых юристах. А друг ему говорит, слушай, ну ты так уж не шути, ведь какой-нибудь сосед тебя услышит, и сейчас по патриотическому акту позвонит в полицию, потом доказывает, что ты шутил, а не собирался. Пенсионеры сидят в своей квартире, берут бинокль, не жалеют деньги, покупают бинокль и смотрят, что происходит.
Слушайте,
в соседней
квартире. Слушайте, но этого же не было даже в сталинской России. Даже при Сталине, когда были стукачи оплачиваемые, профсоюзы, куда там, ну, вот такого все-таки, мне кажется, не было.
И потом у нас люди это осуждали. Стыдно было кому-то сказать, что «а я стукач». Ну, человек никогда в этом не признается, потому что его просто, ну, на части разорвут или просто еще хуже бойкотировать.
Это патриотический акт.
Да, это патриотический акт. Поэтому когда вот в разговоре, в дискуссиях, они говорят, а у вас Сталин был, а у вас репрессии были. Они, понимаете, почему-то вот им внушили, что Сталин, ну, у меня к нему сложное отношение, я нисколько не защищаю его, у меня дедушки были, вернее, прадедушки были репрессированы, естественно, потом реабилитированы, нет. Но я знаю, что люди это осуждали, а они это считают нормальным, действительно. Я патриот, я посмотрю в бинокль, я увидел, что отец ходит, извините, в семейных трусах, он разлагает морально своих детей, сейчас я сообщу это в полицию. Мне всегда интересно, а то, что человек смотрит в бинокль за чужой квартирой, за чужим домом, это не является нарушением...
Бог тому, я чужих... думаю, наши слушатели сейчас, так сказать, посмотрели, в чем они нас слушают. Большинство из них,
посмотрели в окно.
Ну, по крайней мере, в спортивных трусах каких-то дома или в шортах. Но все-таки дома есть дома, ходят люди босиком и хотят ходить свободно. Тем более в таком обществе, как Америка, я так понимаю, что это общество, в котором бы я, вот, честно говоря, не очень бы хотел жить. Но мы сейчас говорили об отрицательных сторонах, мы уже заканчиваем нашу программу. Угу. Все-таки хотелось бы как-то подытожить. Многие, да и американцы, они считают получить грин-карт в Америке, гражданство, боже. Да и у нас здесь некоторые стремятся. Мне там из посольства говорили, мы вам постараемся. Я говорю, ребята, бога ради. У меня в голове нет ехать. Мне просто в Америке, честно говоря, неинтересно. Я вот не знаю, зачем бы я туда вообще поехал. Ну, может быть, как музей, может, Метрополитен опера. Ну, не знаю, вот потому что...
Океан. Позагорать.
Ну, простите, но океан гораздо ближе есть места с океаном, да, чем ехать там загорать в Майами.
Кстати, в Майами не ездите.
Да?
Да.
Не поеду.
Не надо.
Все, уговорили уже сразу. Не поеду я в Майами. А почему, кстати?
Ну, если немножко цинично и грубо сказать, ну, ширпотреб. Если хотите отдыхать, ну, надо искать немножко такие другие места. И потом, какой там отдых? Селишься в гостиницу, берешь машину и на пляж, не как мы привыкли, там, 5 минут, да какой 5 минут, вышел из гостиницы и уже на пляже, нет. И на машине едешь, смотришь на красивый хайвей, где-то там апельсины действительно цветут, и вот минут через 10-15 приезжаешь на машине к пляжу. Я не знаю, отдых ли это. Так что откажитесь от...
Спасибо, Александр, за хороший
совет.
Совет отдыхать уж совсем не поеду я туда. А в целом, все завидуют Америке, ее благосостоянию. Для многих, ну, это такое Эльдорадо. Вот там уж люди живут. Можно ли сказать, что действительно это общество всеобщего благосостояния, преуспевающее общество, где хотя бы вот материальный уровень жизни превосходит, ну, то, не то что русский, европейский даже, может быть?
Не знаю, я бы так категорично бы не сказала. Возьмите медицину. Это все очень... Я не против врачей. Врачи действительно очень ответственные, очень стараются. Но это все очень дорого. И главное...
Но там же есть страховки.
Да, страховки, и люди боятся потерять работу, потому что они окажутся без работы, окажутся без страховки. Нельзя...
Автоматически, да?
Там они... несколько, какой-то срок дадут, пока человек в поиске, пока он не встанет обратно на рельсы, снова на рельсы не встанет. Но это, знаете, самое главное их достижение, они говорят, что свобода. Вот мне кажется, как раз свободы там нет. Человек переживает все время в стрессе, он боится потерять работу, он боится... не выплатить вовремя кредит, еще чего-то боится. Есть такое, да, человек приехал жить в Америку, он сразу стал миллионером. Нет, это не так, совсем не так. Есть какое-то 10-15%, кто действительно шикарно живет, но...
Ну, собственно, у нас, вы езжаете на Рублевку, вы видите, как живут вообще элиты.
Да.
Они не только в России, есть и в Европе, во всех крупных странах, да, собственно, даже и в бедных странах есть районы, где проживают люди совсем не так, как, скажем, в Индии индусы рядовые. Ну, как американцы относятся, мы с вами уже говорили немножечко об этом. А насколько, вот опять-таки к вопросу о свободе, насколько западная пресса, то есть американская пресса, я имею в виду все-таки не бульварную, а ну, более-менее серьезную, насколько она адекватно освещает то, что, ну и телевизор, естественно, CNN там, и так далее, адекватно освещает то, что есть у нас, да, вот, во-первых, вот наша картинка, да, и их картинка, насколько они разнятся?
Ну, мне кажется, все-таки больше, если говорить о какой-то свободе прессы, то нет, есть там, конечно, какие-то моменты. Например, Обама не очень любит журналистов, да? И телеканал Fox Channel решил его наказать и не показывать его какое-то время. И Обама изменил свое отношение, стал, в общем, лояльнее, что ли, к прессе относиться. Такое есть. Но то, что касается других стран, мне кажется, есть какой-то вот... Ну, немножко такая мутная картинка. Все-таки они
нет,
пытаются...
Нет, вот меня интересует Россия. Насколько адекватно создается образ России? Что их там интересует? Что они освещают? Что для них кажется важными в новостях или вообще, ну, я не знаю, в персоналиях?
Ну, президент, конечно, их интересует. Интересует наша экономика.
Но нет, но президента их интересует понятно как. Путин сейчас оказывается настолько могущественная фигура, что уже просто избирает там президентов, да? Тут как какая-то уже за рамки разумно выходящее отношение к нашему президенту. Думаешь, боже, вот могущественный Путин, вот дает парень, уже и там в Америке он всевластен. Понятно, что интересует. А как освещается? Вот насколько достоверно или насколько доброжелательно, недоброжелательно, пристрастно, непристрастно? Вот это вот я хотел
узнать. Нет, конечно, есть желание показать, что это либо возврат к Сталину там, либо... Вот в России люди такие бедные в плане не денег, а в плане демократических свобод. Нарушаются, попираются права. Вот есть такой перекос.
Но права вот в Америке все-таки они защищены?
Ну...
Пока еще, скажем, ну, да?
Пока еще, да.
Пока еще можно сказать, что Америка еще со своими ценностями справляется. То есть в целом... Какие-то свободы остаются.
Да. Ну, единственное, что вот сейчас очень не нравятся вот эти последние перестрелки полицейских. Вы знаете, стрелять по безоружным людям, особенно детям, ну, вы знаете, еще ни в одной стране такого не было. И главное, безнаказанно. Полицейскому что-то показалось у ребенка, игрушечный пистолет. Это не преувеличение. Действительно, игрушечный пластиковый пистолет, который ребенок просто во время игры так приподнял, полицейский может выстрелить на поражение. И люди проводят митинги, протестуют против этого, говорят, вы нас призваны защищать, а не убивать. Ну, вот это, конечно, очень смущает, да, беспокоит.
Ну что ж, Александр, конечно, с вами можно говорить и говорить, потому спасибо. Что нам этот мир неизвестен. Мы, в общем-то, им не особенно и интересуемся, нужно сказать. Хотя нам всегда тычет нос. Вот в Америке уж совсем хорошо, а у нас вот нам еще расти до цивилизованного мира, до западных ценностей и свобод цивилизации. А мы здесь еще вот как бы прозябаем. Ну, спасибо вам, что вы открыли нам на многое глаза и показали, что не все так сладко, как нам кажется, по крайней мере, там масса проблем, и в самом американском обществе тенденция, как я понимаю, опять-таки, с точки зрения отца, мамы, папы, да, семейных отношений, там развитие, мне кажется, такое плачевное, да. Неправильно. Я правильно понял это, да? То есть это ваше тоже наблюдение,
да.
Полевые исследования.
Да, ваши, да, такие свои, да, собственные, да.
Собственное наблюдение. Спасибо большое, я буду надеяться, что и дальше вы будете нам присылать ваши очерки, которые нам дадут возможность чуть-чуть яснее понять про Америку, что собой представляет эта страна. Сегодня у нас в гостях была Александра Грипас, представитель русской семьи, которая живет в Америке. Посоветовали бы туда переезжать?
Да нет. Нет. Мы сами планируем, естественно, возвращаться. Нам здесь нравятся и школы, и друзья, и родственники, родители здесь живут. Поэтому, ну, все здесь, как это сказать, наше.
Спасибо большое. Александра Грипас была в гостях у Радио Радонеж.
Спасибо. До свидания.